Свобода в эфире, программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. Сказки о жизни. Часть вторая. Я напомню, что мой собеседник – кинорежиссер, писатель и путешественник, стоявший в начале 60-х годов у истоков легендарной телепрограммы «Клуб кинопутешествий», ученик Владимира Шнейдерова. Объездив весь мир и побывав в 80 странах, Сол Шульман осел в Австралии, впрочем, делит этот континент с Москвой, где мы и встретились, чтобы записать нашу беседу. Я включил магнитофон и понял, что одной передачей тут дело не обойдется. В прошлый раз речь шла о детстве, драматическом вхождении в режиссерскую профессию, женитьбе на знаменитой киноактрисе Татьяне Самойловой. Сегодня продолжение. Сол, на стене в вашей гостиной висит портрет Александра Галича с дарственной надписью. Это была какого типа дружба или приятельство? Было ли в этом знакомстве что-то кинематографическое?
Да, в этом знакомстве было почти все кинематографическое. Дело в том, что, знаете, это была дружба, но старшего с младшим, естественно. Потому что Галич для меня был, так сказать, уже тогда, хотя он еще не был так раскручен, как сейчас, естественно, но это был для меня, так сказать, старший приятель, и по годам эта разница достаточно большая. А произошло вот что. Произошло, что на ком-то, я уже не помню сейчас, какой это был год, меня вдруг вызвали комитет кинематографии. Такой был замминистра Павленок. Он родом из Белоруссии. И я из Белоруссии. Он вызвал меня и сказал, мол, хватит тебе болтаться тут без дела. Значит, ну, хотя я не болтался без дела, но в смысле для него это документальное кино было, так сказать, не столь серьезным делом. Пора переходить к серьезному делу. Хочешь снять художественный фильм? Я сказал, ну почему нет? Хочу. Сказал, вот тебе, пожалуйста, поедешь в Белоруссию снимать художественный фильм. Вот почитай сценарий. Я прочитал сценарий, он назывался «Клетчатый чемодан». Это была дикая совершенно чушь. То есть в каком-то цирке из клетчатого чемодана сбежала змея, и весь город ловит эту змею. Вот такая комедия. То есть это настолько не мое, но дает — бери. В общем, тогда ведь, знаете, выбирать, молодому человеку выбирать, тебе дают снимать кино, и ты будешь еще выбирать. Тогда кинопроизводство на пальцах можно было пересчитать. Короче говоря, я взял этот сценарий, и я тогда знал уже Галича, и пошел к Галичу, и сказал ему, вот слушайте, вот мне дали сценарий, очень плохой, надо переделать, как вы считаете? Он прочитал этот сценарий, сказал, что это за чушь собачья, я этим заниматься не буду. Я сказал, Александр, у меня за квартиру не плачено, сказал я. Мне надо где-то деньги зарабатывать. Кстати, я в это время уже не работал у Шнейдерова. Ну, был перерыв, я потом расскажу, почему был перерыв. Я писал другой сценарий. Давайте попробуем сделать этот фильм. Короче говоря, у него тоже деньги были нужны. Мы садимся в поезд и отправляемся в Минск с Галичем. Приезжаем в Минск, приезжаем на студию. Это было для наших студий фантастически быстро. Подписали с нами контракт и даже выдали аванс. Я помню, что нам выдали аванс, что-то там 2000 рублей, кажется. Это было очень хорошо, ну, так сказать, два человека, Галич тут же. Я помню, значит, что мы получили этот аванс, я говорю ему, Галич, вы поезжайте, мол, в гостиницу, мы жили в гостинице «Минск», а я приеду позже, я тут на студии должен сделать какие-то дела. Когда я приехал в гостиницу «Минск», я увидел такую картину. За столом сидел Галич, с ним была какая-то странная девица. Стол был шикарно совершенно накрыт. Там был коньячок, балычок, пятая, десятая, какая-то икра. И они ждали, то есть они уже выпили и ждали меня, чтобы я тоже к ним присоединился. Я сел, обалдевший, потому что я уже подсчитывал, кому какие долги мы должны отдать. А тут я понимаю, что все ушло на стол. Начали праздновать наш контракт. На что эта девочка вдруг сказала, ой, я забыла сказать, что у меня сегодня день рождения. А Галич был элегантен, как всегда, выпивший. И с дамами он был кавалер 19 века. Габич тут же вскочил и куда-то удрал. Когда он пришел через минут 15-20, он принес футлярчик. Это было в гостинице, в ресторане гостиницы. Оказалось, что он купил золотые часы в подарок. Тут я вытерпеть не мог, у меня желваки ходили на лице. Вот такая была начальная история нашего этого сценария. Ну, кончилось тем, что мы вечером поехали к друзьям. Мы были пьяненькие, Галич пел свои песни. И тогда одна из первых записей этих песен пошла из Минска. Вот тогда это был, сейчас я боюсь вам сказать, 64-й, 66-й, наверное, вот так вот, или 67-й год, не помню сейчас точно.
До этой надписи на фотографии?
До, конечно.
Надпись 67-го года?
Значит, до, конечно, это до было, это 64-й, 65-й, вот так вот. Я не помню сейчас просто.
Кто-то тогда его записывал дома на магнитофон?
Да, это впервые, то есть, по крайней мере, в Белоруссии впервые он тогда был, впервые звучал, впервые записывали. Это были одни из первых записей, которые потом пошли по всему Союзу.
А вы помните, что он пел в тот вечер?
Нет, это я сейчас не помню.
К тому вечеру вы, к тому дню вы уже слышали, как Галич исполняет что-то?
Что-то слышал, но немного. Кстати говоря, он мне рассказывал, что вообще, я не знаю, это, чтоб я боюсь ошибиться сейчас. Мы в поезде даже, я помню, что он мне рассказывал, что первые свои сочинения начинались у него, он ехал на похороны, кажется, Германа, Юрия Германа, если я не ошибаюсь. Он ехал, и в поезде он еще говорит, я думал, ну что, как-то выступать, говорить опять, как с профсоюзное собрание над могилой. И вот тогда одну из первых своих вещей он сочинил, как он рассказывал, и спел вот на похоронах. Вот такая вот была история. Ну, потом, значит, после этого, конечно, да, фильм мы не сделали это, естественно, потому что, ну, в общем, не получился из этого сценария нормальный сценарий, ни у меня, ни у Галича, потом интерес у нас пропал, и, короче, это все ушло в песок, этот фильм не был снят нами. Но потом мы все равно очень много, ну, как-то мы дружили, повторяю, слово «дружили» может не подходит, потому что он был намного старше, я был перед ним студентом еще. Вот, но мы...
Солна, ведь когда вы обратились к нему с предложением писать вместе сценарий, вы знали, к кому вы обращаетесь, и он знал, кто к нему обращается.
Нет, да.
А дружба, а знакомство откуда возникло, каким образом?
Знакомство было еще чуть раньше, по той причине, что они дружили, там вот был такой Блейман, если вы помните такого, это драматург старший, ну, его давно уже нету. Я познакомился с Галичем через вот Блеймана. Это был драматург, он был старше Галича. Потом я очень близко дружил и тоже дружил с Галичем Анатолий Гребнев. Вот это был такой круг.
Он поэт и переводчик, да?
Нет. Он драматург, киносценарист Гребнев, Анатолий Гребнев. Есть еще один Гребнев. Миндадзе – это его сын. Это его сын Гребнева. Ну, знаете режиссера Миндадзе. Это его сын. Вот с Гребневым мы были тоже в очень близких, хороших отношениях. И еще в этой компании был Саша Червинский, если вы слышали такого. Тоже прекрасный драматург и сценарист. Он сейчас живет в Нью-Йорке. А когда впервые я встретил Галича, меня познакомил с ним Блейман.
Что было после неудавшегося сценария? Ваши отношения продолжались?
Да, не в творческом плане, но продолжались отношения чисто вот такие дружеские. Мы встречались здесь, в Москве, неоднократно. Однажды мы встретились с ним в Одессе. Это было очень забавно. И там был такой эпизод прекрасный совершенно, когда на улице к Галичу подошел какой-то молодой человек и сказал, что вы случайно не Саша Галич? Он говорит, да, случайно Саша Галич. Какое счастье. Сказал, где вы живете? Спросил этот молодой человек. Саша Галич сказал, что в гостинице «Красная». На что молодой человек сказал, а почему не в Лондоне? Ну, это был такой, я не могу, не знаю, как подобрать слово, одесский уличный важный мальчик из бабелевских рассказов, обожатель Галича. Кончилось тем, я помню, что звали его Мотик. Кончилось тем, что он сказал, что там такой был эпизод, когда он говорит: «Я знаю, что вы интересуетесь магнитофонами», – сказал он Галичу. А Галич любил магнитофон, это известная вещь. Он же, в общем, это и трагедия с магнитофоном случилась. Галич сказал: «Да, у меня очень... Ну, я люблю магнитофоны и вожусь в магнитофон». Он сказал: «Я пришлю вам партию», – сказал Моти. «Помогите продать», в смысле, понимаете? Галич сказал, что я, знаете, этим не занимаюсь. Я слушаю магнитофоны, а не продаю их. Потом он спросил, почему не в Лондоне. В Лондоне нету мест. Моти сказал: «Считайте, что вы уже в Лондоне».
И таки Галич был в Лондоне.
Когда мы вернулись... Уже перевели в Лондон, уже было место, уже было все, понимаете? Потом он пригласил Галича, я тут был, так сказать, сбоку припеку, пригласил Галича на ужин в ресторан, и когда Галич зашел, когда мы зашли с ним, стол, за которым сидели такие же ребята, зааплодировали, а Мотик поднял тост за маму и папу, которые родили такого сына. Веселые одесские картинки, которые я могу рассказывать вам много. Я помню, я был на этом «Матушка Кураж». Вы знаете, что это такое? Это гостиница киностудии в Одессе, названная нами «Матушка Кураж». Я был на практике там, вот как раз, когда мы с Галичем там встретились. Утром я слышу какой-то буквально дикий вопль. Сынку почеломкой батьку, но с плачем. Я высовываю голову из двери и вижу, сидит человек на полу, и вот с него маленький мальчик, сынка почеломкой батьку. Я думаю, что случилось? То снова: «Сынка почеломкой батьку, батька, иди на футбол». Это был известный актер и режиссер Винграновский, если вы такого помните. Это он играл, ну, это все из той старой гвардии. Он играл у Солнцевой и у Довженко. Это такова была атмосфера одесской студии, вот этой гостиницы. Я помню, там Винграновский, когда снимал фильм, у него, кажется, Крючков снимался, и он давал ему задание: «Коля, ты стоишь тут в гарной рубахе, и у тебя топор у глазу». На что Крючков говорит: «Слушай, скажи, что мне делать». Он говорит: «Ты что, не понимаешь? Топор у глазу». Он говорит: «Какой топор? Причем есть топор и глаза?» Он говорит: «Ну, ты убить кого-то хочешь». Ну, вот это такие, знаете, этюды из той жизни.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. «Сказки о жизни». Продолжаем беседу с кинорежиссером, писателем и путешественником.
А если вернуться к Галичу, вы могли бы рассказать, как происходило вот это его... кухонное, гостинное, диванное исполнение, как он себя вел, как реагировала публика, заводился ли он, что называется, в процессе исполнения за вечер?
Знаете, заводился, но вот не, я бы не сказал, что в такой степени. Я вот, скажем, наблюдал, когда исполнял, скажем, Высоцкий. Он как-то медленнее начинал, но потом он входил в раж, и шло это... активнее. Галич, мне кажется, был очень ровный. Галич, они ведь очень дружили с Нагибиным. Галич был барин. Может быть, немножко испуганный жизнью. Ну, сами понимаете, что ему много досталось. Но он был, конечно, барин. Он исполнял ровно. Он глубоко чувствовал то, что он исполняет. Вот действительно глубоко. То есть, если облака летят, облака и так дальше, вот Магадан, и чувствовалось, что он ощущает себя в Магадане. Он был, плюс ко всему, хорошим актером. То есть, не актером в плане вот для кино актером, а актером, который умеет воплощаться в своих песнях, в своем исполнении. Так мне кажется. Я, в общем, в этом дилетант, конечно. Есть люди, которые точнее разберут Галича исполнение. Но так мне кажется. По крайней мере, он был человеком, которого не хлопали по плечу. Он был человеком с большим достоинством, с большой эрудицией, несколько отстраненный. Вот я бы сказал, так он был немножко барин. Он иногда... пугался чего-то, но испуг все равно не позволял ему переступить через некую грань, которую он считал недостойным. Вот его, в конечном итоге, его отъезд ведь тоже был элемент того, что, ну, в конце концов, он мог и не уезжать, понимаете? В конце концов, он мог не уезжать. Но вот это вот элемент достоинства, что он сохраняет себя, это вот толкнуло его.
А вы помните вот эту пору его отъезда? Вы были где-то в его окружении?
В то время, когда он уехал, я не был в Москве, и я не был рядом. Я не знаю, как это было. Это когда произошло? Я сейчас не помню, когда он...
74-й.
Нет, меня не было уже в России просто в это время. Я был за границей в это время.
А до вас вот доходили все эти сведения? Вы следили из-за границы за тем, что происходит в Советском Союзе? Личности до такого масштаба?
Конечно. Одно из последних контактов с Галичем, он опубликован. У меня был синопсис, вернее, кинолибретто, по которому мне хотелось снять кино. И я послал его Галичу и предложил ему, что, мол, не напишет ли он сценарий. И вот тогда, значит, вот я был тогда в это время в Белграде, и тогда мы с ним последний раз, мне кажется, было за 3-4 дня до его смерти буквально. Может быть, я ошибаюсь, может, больше, сейчас не боюсь сказать. Тогда он мне сказал, ну, по телефону, что, знаешь, я с кино, мол, завязал, я, мол, сейчас сценарий больше не пишу. Вот это был последний контакт, который у нас был. Так что более подробно его жизнь там я не знаю, потому что уже контакта не было такого.
Вы сравнили выступление, манеру выступления Галича и Высоцкого. Вы присутствовали на таких приватных концертах и Владимира Высоцкого тоже?
Я был на нескольких приватных концертах, а вот один из, ну, я знаю, называть концертом просто... Был такой Георгий Николаевич Флёров, академик, физик. Сейчас в Дубне стоит его памятник. Это человек, который открыл спонтанное деление урана, то есть он и такой физик Петержак, вот они вдвоем это сделали. Так вот, на его, если не ошибаюсь, 50-летие, а он дружил с Высоцким, вот на его 50-летие у него дома вот Высоцкий пел. И вот там я его слушал, и там я с ним, собственно говоря, и так более близко познакомился, потому что мы так могли кивать головой, но мы не были близко знакомы с ним. Но, тем не менее, значит, а вот там я впервые с ним познакомился. Потом мы с ним были знакомы еще, ну, то есть контакты какие-то были через Славу Говорухина, тот, который сейчас у нас в Думе и так дальше, режиссер Говорухин, потому что они были более близко знакомы с Высоцким, а мы с Говорухиным вместе были в экспедиции, провели в одной палатке 3 месяца, ездили по Памиру. Тогда я был еще студентом, я ездил снимать фильм, а Слава Говорухин был у нас администратором картины. Ну, не потому, что он администратор, он режиссер, но для того, чтобы поехать на Памир, мы, значит, включили его администратора, ну, для того, чтобы студия дала там билеты, там, ну, такие вот вещи. Так что мы были хорошо знакомы, и через него я был в контакте с Высоцким, так сказать, более близко, вот и все.
У вас есть какие-то, знаете, когда даже близко контактируешь с человеком, то совершенно не обязательно потом рождается какой-то сильный образ или сильное впечатление о человеке, достойная вербализация. Вот Высоцкий какое на вас производил впечатление? Вы вспоминаете его? У вас есть вот то, что называется свой Высоцкий?
Сложный вопрос. Вы понимаете, я уже настолько, во-первых, повторяю, что я все-таки не настолько близко его знал, общался с ним и не настолько часто, чтобы был свой Высоцкий. Но у меня Высоцкий был как актер Таганки, хороший актер Таганки. Конечно, песни его затмили его актерство в жизни. Что мне кажется, опять-таки, я очень боюсь, тут очень скользкая грань. Мне кажется, что он был, Высоцкий, достаточно мягким человеком, мое впечатление. Он не жесткий человек. Вся эта хрипота, вся эта вот полублатная романтика, это было подтверждение, самоутверждение, это было желание, вот есть такое, вот я крутой. А в действительности я очень домашний и очень нежный парень. Вот такое у меня ощущение от Высоцкого. Потом у меня ощущение, что смерть Высоцкого была им желанна. Вы понимаете? Я повторяю, это очень лично, это ни на чем не основано, это внутри меня. В чем дело? Вспомните его вещи, что а нынешние как-то проскочили, вы понимаете? То есть он в первую очередь, на все 99%, Он не просто бард, он был прекрасный поэт. И он очень хотел остаться им. Это было выше его актерства, это было выше его жизни. И вот это вот быть настоящим поэтом, который должен прожить короткую жизнь, это была внутренняя бессознательная задача его. Вот еще, кстати, я вспоминаю даже, я же вспомнил интересный эпизод, первое мое соприкосновение с Высоцким был, кажется, второй фестиваль московский, я могу ошибиться, второй. Я почему вспомнил, потому что на этом фестивале был такой, впервые пропустили израильскую делегацию, участвовала, по крайней мере,
израильская. То есть это значит до 67-го года?
Да, до. Израильская делегация. Мне кажется, что это был 63-й, 62-й, 64-й, я боюсь ошибиться. Ну, где-то, в общем, второй, мне кажется, фестиваль. Я даже помню, руководил Миша Ашеров этим израильской делегацией. Миша Ашеров, он ребенком уехал отсюда, из Казахстана, в 30-х годах в Израиль. И вот он был одним из основателей театра «Габим» там, в Израиле. И потом мы с ним встречались, когда я приезжал туда. Да, так вот, его жена была французская певица. И тогда на этом фестивале была Марина Владь. Они дружили с этой вот французской певицей. А я познакомился с Мишей Ашеровым. И мы с Таней были, Самойловой. И вот я помню, я думаю, что я не ошибаюсь, впервые тогда, это даже было в гостинице «Минск», там центр фестиваля.
Которая теперь разрушена.
К сожалению, разрушена. Вообще, это отдельная тема, которая... Руки оторвать надо. И вот там за столом впервые, я думаю, что тогда Высоцкий познакомился с Мариной Владей. И вот тогда за столом, потому что он был весь, как мальчишка на иголках. Он готов был петь, он готов был бегать, там, приносить какую-то напитки. Вот это я помню хорошо, понимаете? И вот она сидела там за столом, и она, значит, очень тепло принимала, значит, Таню Самойлову, они были знакомы хорошо. Вот тогда мои первые... знакомство с Высоцким, что, собственно говоря, было. Но, конечно, мы там друзьями, близкими нет.
Сол Шульман. Сказки о жизни. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в обнародованном в воскресенье ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире подвергла власти России критике за ограничение политических и гражданских свобод, а также препятствия в работе правозащитников и гражданских активистов. В Москве участники общего собрания объединения «Демократический выбор» решили преобразовать его в политическую партию. Лидер демвыбора Владимир Милов призвал соратников поддержать на президентских выборах 4 марта одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского. На Украине оппозиционеры власти подготовили меморандум об объединении оппозиционных сил, который будет подписан сегодня на митинге в Киеве. В акции на Софийской площади, приуроченной к отмечаемому сегодня на Украине Дню соборности и свободы, участвуют тысячи людей. В Петербурге расследуют смерть 15-летнего подростка, задержанного полицией. В полицейском участке мальчику стало плохо, была вызвана скорая помощь, но до больницы подростка не довезли, он умер. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, по предварительным данным, с большим отрывом побеждает на первичных выборах кандидата в президенты, праймерис от республиканской партии в штате Южная Каролина. Он опережает Митта Ромни. Глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель-Джалиль после вчерашних беспорядков в Бенгази принял отставку мэра этого города и пообещал назначить выборы нового градоначальника. В Каире началась встреча министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств, на которой обсуждается доклад миссии наблюдателей из этой организации, проработавших около месяца в разных городах Сирии. Ожидается, в ходе встречи будет продлен мандат миссии еще на один месяц. В разных частях Ирака сегодня в результате нападений погибли не менее 6 сотрудников сил безопасности.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Сол Шульман. «Сказки о жизни». Часть вторая. Я напомню, что Сол Шульман – кинорежиссер, писатель и путешественник, стоявший у истоков легендарной телепрограммы «Клуб кинопутешествий», лауреат самой первой премии Союза журналистов в области кино, автор книг «Инопланетяне над Россией», «Власть и судьба» о русской истории, «Австралия», «Терра инкогнита» и других. В последние годы Сол перемежает жизнь в Австралии с наездами в Москву. Здесь мы и записали нашу беседу.
Сол, в каком году вы уехали за границу?
Вопрос некорректен, неправильно поставлен. Я вам скажу почему. Потому что я не уезжал за границу. Дело в том, что в 70-м году я женился. Моя жена – девушка из Югославии. Мы жили здесь. А потом в 73-м или 74-м мы переехали с ней в Белград. Но я не эмигрировал, не менял паспорта, и так дальше, и так дальше.
Глагол «эмигрировать» я не употребил.
Все, снят мой упрек. Извините, Иван. Я почему это сказал? Потому что обычно у меня всегда спрашивают, когда ты уехал за границу, в смысле эмигрировал. Я начинаю долго объяснять. Раньше это было важно объяснить. А сейчас это, так сказать, в привычку вошло.
Год я хотел у вас выяснить вот почему. Мне хотелось попросить вас сравнить 60-е и 70-е в смысле культурного и творческого климата в Советском Союзе. 70-е я прекрасно помню, причем с самого их начала, а вот 60-е уже все-таки нет. То есть там только какие-то сполохи такие у меня с 65-го года какие-то появляются в памяти. Все-таки я другого поколения человек. Вот мой вопрос в чем. Говорят, и мне кажется, да, мне хочется, чтобы было так, но, может быть, вы меня опровергнете, что 60-е годы были эпохой еще не закончившегося большого стиля, пусть распадавшегося. А 70-е годы – это полный упадок стиля. Это видно и по кино художественному, и по книгам, даже по полиграфическому оформлению книг. Видно, что нечто ушло, старое, хорошей той самой закалки, знаете, сталинское в неком... Извините, парадоксально, хорошем смысле
я
слова.
Понимаю,
да, то есть сталинские книги, в которых не было опечаток, переплеты, которыми убить можно было, ударив по голове. То есть, когда все было на совесть, лифт ездил, у него была десятикратная запас прочности и прочее. Да? Хоть все было тяжелое и неказистое, зато надежное. Поэтому у людей старших поколений есть вот такая ностальгия по тому времени и так далее, которую я могу, так сказать, как бы понять стилистически. Вот хочется вернуть некую ту эпоху, естественно, лишенную всей политики и идеологии. Что невозможно, это мечта, это маниловщина и так далее. Но почему влекут предметы, вещи и реалии тех лет, довольно понятно. Так вот, 60-е годы, были ли они действительно такой эстетической и художественной вольницей, как кажется из сегодняшнего дня, глядя назад? Было ли это бурление чем-то необычайно обнадеживающим? Казалось ли, что вы живете в совершенно золотую и необыкновенную эпоху, и все в вашей власти, в конце концов, все будет замечательно для вас и для вашего окружения творческих людей?
Это хорошая тема и хороший вопрос. Вот вам один из ответов, Иван. Сейчас, мысленно возвращаясь в это время, я не могу вспомнить ни одного пасмурного дня. Ни одного. Я хочу вспомнить. Не приходит в голову ни один пасмурный день.
А июльский дождь?
Июльский дождь – изумительно солнечный день. Изумительно солнечный дождь. Марлен Мартынович – это изумительный был и так дальше, и так дальше. Поэтому, да, я сегодня уже объездил весь мир. Достаточно вам сказать, что не проездом, а вот задерживаясь, там, учитывая это на работу, я был порядка в 80 странах. И вот я вам говорю, что более солнечного времени я не помню. Ни в одной стране мира я не слышал песню «А мы едем за туманом и за запахом тайги». А сегодня я слышу продолжение ее. «А мы едем, а едем за деньгами, за туманом едут только дураки». Та песня, когда едут за туманом, могла родиться только вот в атмосфере такого взлета. Как сказал мой друг Сергей Петрович Капица, он говорит, это, говорит, с бурлящего котла сорвало крышку. И вот эта молодежная энергия, эта надежда, я помню, ведь мне же было 20 с чем-то лет, вы понимаете? Я помню 57-й год, фестиваль молодежи, 57-й. Вы не можете себе представить, что в Москве тогда приехало 30 тысяч иностранцев. Что такое для Москвы 30 тысяч иностранцев? Сегодня это смешно. Нам казалось, что город заполнен иностранцами. Мы впервые увидели французскую девочку, с которой я разговаривал, смотрела на французское. Меня не смотрела на ножки. Я понял, что она француженка. Это было счастье совершенно. Да, это было светлейшее время взлета всей молодежи. Мы сегодня по старым кадрам видим этот музей политехнический, где молодой там Евтушенко, Куджава, Вознесенский, всех их я хорошо знал. И они с горящими глазами, и главное, зал с горящими глазами. Ни один оперный театр мира не встречал такими аплодисментами своих, в общем, не актеров, а своих, как Роберт Рождественский, картавых и немножко заикающихся поэтов, как встречал этот зал этих вот бунтарей. Я второго времени такого в своей жизни не помню. Это вот мой ответ вам. Вспомните, что основным направлением спора молодежи было тогда, надо ли брать в космос ветку сирени. То есть о том, что полет будет, нет сомнения. Но вот надо ли брать ветку сирени или не надо брать ветку сирени. Физики считали, что надо брать ветку сирени в космос. А насчет полетов тут нет, можно не сомневаться. Мы, конечно, полетим к звездам. А на этих пыльных тропинках далеких планет, где будут наши следы. Я пересекался тогда с космонавтами. Ну, мы снимали просто. Они же тоже верили, что они будут. Я и сейчас пересекаюсь с космонавтами, некоторыми. Извините, они очень четкие чиновники сегодня. Я ответил на ваш вопрос?
Более чем.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. Сказки о жизни. Продолжаем беседу с кинорежиссером, писателем и путешественником.
Сол, в начале 70-х вы уехали вместе с женой в Югославию. Вы, как кинематографист, оставили свою камеру под мышкой или на плече, или где она там, на треноге, или забросили ее в чулан?
Я уехал, но я продолжал работать, хотя мне было очень тяжело. Но я уехал в Югославию с женой по сложным очень обстоятельствам, о которых я вам еще не говорил, но если хотите, могу рассказать. Дело в том, что где-то примерно в 65-66 году я, как в прошлом инженер, я очень был подкован и начитан в области там ядерной техники, ядерной физики, так, ну, читал много об этом. И у меня была мечта снять фильм об истории атомной бомбы. И эту свою заявку, мечту свою. Я, кстати, привлек к этому Анатолия Гребнева, и Сашу Червинского, и Данила Гранина, и так дальше. Я мечтал воплотить. 2 года, я тогда ушел со студии, и 2 года писал этот сценарий «Ядерный век». Когда этот сценарий был написан и появился на Мосфильме этот сценарий, как бы это сказать мягче, короче говоря, меня от него отстранили. И как потом я узнал, отстранили, то есть не то, что забрали у меня его. Мой сценарий отложили в сторону, не дали его снимать. И точно такой же сценарий, просто плагиатно запустили на Мосфильме. Был суд, и суд присудил этот плагиат. То есть мне оплатили сценарий. Снимать мне его не дали. Закончить мне его не дали. Как оказалось потом, кто-то из высокого начальства сказал, что эта тема, эта гордость русской науки должен снимать русский человек. То есть, другими словами, моя фамилия не подходит. Я знал, что у нас в то время существовал государственный антисемитизм, но лично я с ним не соприкасался. То есть судьба обходила меня стороной. Меня любили друзья и любила судьба. Это впервые я с ним соприкоснулся. Это было очень больно. Тем более, что я отказался от всего. Я писал этот сценарий на любви к родине. Ну, все мальчишеские такие порывы выплывали наружу. И вот я на огромной скорости стукнулся в глухую стенку. Мне было очень обидно, страшно обидно. И моим ответом был отъезд. Я тогда женился и уехал в Югославию. В Югославии начиналась другая жизнь. Там всех русскоговорящих принимали как братьев. Югославы ко мне относились изумительно хорошо. То есть мне предлагали там всевозможные работы. Другое дело, что там работ-то больших не было в действительности. И то, что мне предлагали, как я говорил, кильки в банке снимать, понимаете? То есть рекламу и так дальше, и так дальше. Но я-то приехал раскрыть миру глаза, рассказать, что такое Советский Союз, а кильки в банке снимать, конечно, в общем, я не хотел. Поэтому я сидел, дымил сигаретой и писал новый сценарий, другой сценарий. Опять-таки он опубликован, который назывался «Катастрофа». Это такая, в общем, тяжелая драма из славянской жизни. И в один из дней там объявили конкурс в Югославии, сценарный конкурс, и меня посоветовали отдать на конкурс этот сценарий. А я сидел без зарплаты, без работы. Жена работала в школе, она педагог. На очень мизерной зарплате мы сидели, и на сигареты мне хватало, ни на что больше. Вот, и я отправил сценарий на конкурс, всеюгославский конкурс, и вдруг через 2 месяца мне сообщают, что я получаю главный приз. Сценарий сейчас есть, либретто опубликован, я вам даже подарю эту книжечку. Вот, называлась «Катастрофа». Я был дико счастлив, но вот судьба не очень хорошо распорядилась. Дело в том, что условия конкурса были такие: кто получает приз, тот запускается в производство на «Авалофильм». Это главная студия Югославии, крупнейшая. Но в это время «Авалофильм» оказалась на мели, я обанкротился. И сценарий не пошел. Они оплатили сценарий, но он не пошел. Но обо мне заговорили, в газетах писали, конечно, там пожимали руку, премию мне дали. А в это время происходил семинар славистов. И там я познакомился с замечательной семейной парой Рей и Боб Слоны. Они австралийцы, никакого отношения к России не имели, но блестяще владели русским языком. И вот так мы познакомились, так мы подружились. Они узнали мою историю всю. Тем более в газетах писали об этом сценарии. И они связались с самым крупным продюсером Австралии и рассказали ему эту историю мою. Я этого даже не знал. И через какое-то количество дней вдруг раздается звонок из Сан-Себастьяна от директора, который находился там в это время, от директора международного Мельбурнского кинофестиваля, что он хочет со мной встретиться и прилететь в Белград. Он прилетает в Белград, мы встречаемся, он читает сценарий, он в восторге, но сценарий это не мой уже, он же продан студии. И он меня спрашивает, может быть, я могу еще что-то для них написать, есть ли у меня хорошие мысли в голове. У меня была совершенно пустая голова. Но я, конечно, сказал, что у меня есть всякие мысли. И он говорит, завтра вы мне, пожалуйста, их расскажите, и мы поговорим подробнее. Он с самолета со мной встретился. А у меня пустая голова, всю ночь я думал. И ночью я придумал одну страничку политического боевика, я бы сказал. Ну, так, базирующегося где-то на материалах Солженицына, потому что мы тогда его зачитывали совершенно до дыр. Ну, я не буду пересказывать вам сюжет, но в смысле это такой тяжелый тоталитарный сюжет некой абстрактной страны. Короче, мой новый друг пришел в восторг, позвонил этому, опять-таки, этому главному продюсеру от Австралии, который был Филипп Адамс, он жив-здоров, мы с ним близкие друзья сегодня. И я получил приглашение приехать в Австралию поработать над сценарием. Вот так начался мой путь в Австралию.
Какой был год на дворе?
На дворе был конец 76-го года.
Радио Свобода, программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. Сказки о жизни. Сол, написали ли вы этот сценарий?
Я написал сценарий тот. Он существует в написанном виде. Когда я приехал в Австралию, то Филипп Адамс, тот самый продюсер, о котором я вам говорил, устроил вечер, который был, так сказать, ну, вечер просто собрались, пару десятков моих коллег, мы хотели поговорить, выпивать, поесть, то есть такую вечеринку устроил, в мою честь, что я, значит, прибыл туда, в Австралию. Я был совершенно без английского языка, то есть очень слабенький, и рядом со мной была эта замечательная моя приятельница, я говорил вам о Рей Боб Слонике, Рей, которая была переводчицей и переводила меня, она от меня не отходила, и помогала мне говорить, но это ничего не помогало. И вот я чувствовал, проходил час, ребята подходили ко мне, пытались со мной говорить, языка не получалось, разговора не получалось. И у меня началась какая-то, вот я не могу объяснить вам, это, наверное, естественно для интеллигентов. Дикая паника внутри. Я совершенно из чужого мира. Я ничего не понимаю, я теряю друзей. Я в каком-то пустом безвоздушном пространстве. Я не могу вам передать, это был внутренний страх какой-то появился. И, по-видимому, вот все это где-то отразилось на мне. А Филипп Адамс, он не только продюсер, это один из самых крупных публицистов Австралии, прекрасный журналист, юморист, умница абсолютно. И он, по-видимому, почувствовал это. Он встал с бокалом и поднял тост. Смешной тост. Он говорил о том, какой страшный у меня английский язык, как им всем не повезло, что я не могу с ними общаться, как им хочется со мной поговорить. А потом он сказал всякие слова, которые даже мне неудобно повторять. Он сказал, тип этих слов был в том, что вот у моего друга плохой английский и хороший талант. Я счастлив, что он мой друг. Я нас поздравляю всех с таким приобретением. Это было первая неделя моя в Австралии. И вот это его выступление осталось у меня в памяти на всю жизнь. Никогда больше испуга этого во мне не было. Он вернул меня к нормальному состоянию. И вот это было тот аванс, который эта страна выдала мне в первую неделю моего приезда. А если учитывать, что я уехал из России, потому что собственная страна считала меня человеком второго сорта, не дав снимать тот же фильм, который я предложил, то есть «Ядерный век». Вы понимаете, столкновение этих двух событий сыграло немалую роль в моем восприятии Австралии. Ну, а сценарий этот был написан. Сценарий оказался очень сложным. Он назывался «Безмолвие», этот сценарий. В двух словах я, если не возражаете, скажу о нем. Это в некой тоталитарной стране, где-то в горах находятся два лагеря заключенных, мужской и женский, а рядом военная база. И вот на эту базу должны поступить ракеты. И начальнику этих лагерей приказано держать дорогу в хорошем состоянии. Проходит неделя, два, месяц, ракеты не поступают, о приказе забыли, это глубоко в горах, теоретически на Памире я мыслил это. Начинается страшная пурга, дорогу заносит снегом. И в это время, через 3-4 дня после того, как началась пурга, приходит приказ, что ракеты пройдут через 48 часов. Начальник этот в панике, он понимает, что на кон поставлена его голова, и таким вот умом садиста он находит якобы выход. Он пускает этих людей, мужской и женский лагерь, с разных сторон дороги, гарантируя, что они останутся вместе, если закончат очистку раньше, чем через 48 часов. Люди, которые годами не видели друг друга и нуждаются в близости и в чем угодно, считают, что это подарок судьбы. Они идут по этой дороге, очищая, оставляя трупы, погибая. То есть страшная совершенно дорога. И когда они встречаются, действительно заканчивают раньше, чем через 48 часов, им уже нет дела ни до секса, ни до любви, они полуживые люди. То есть, другими словами, это фильм о том, как тоталитарная система может расчеловечивать человека, как заключенного, так и самих хозяев.
Сол, чей сценарий?
Мой.
что-то хотя бы есть в его основе реалистическое?
В его основе? В его основе есть наше прошлое. Но такой реалистического ничего нету, но взаимоотношения людей, конечно, это Солженицын. И толкнул меня на это именно архипелаг ГУЛАГ. Но ничего, так сказать, реального из того, что я придумал, в жизни я не знал.
Никакой подобной истории?
Нет, такой подобной истории не было. Но масса совершенно более мелких историй существовала, и оттуда возник этот сценарий. Это очень сложный сценарий. Это был 1977 год. И этот сценарий тогда был оценен там что-то порядка, боюсь быть неточным, 10-15 миллионов долларов. Учтите, что до этого самый дорогой фильм австралийский был 500 000. Поэтому, когда его оценили, глаза полезли на лоб, не говоря о том, что эта тема не австралийская.
Позвольте мне, совершенно далекому от этой специфики обывателю, задать вам такой вопрос. А почему так дорого он был оценен? Что, собственно, драматургически, кинематографически, технологически сложного в том, чтобы воплотить это на экран?
Это съемки в далекой натуре, в горах, или где-то в Канаде, или в аналогичных таких местах, с большой массовкой, а там были там тысячи этих людей, и так дальше. Западная оплата, это не наша советская оплата была. Все это вместе, я могу ошибиться, может быть, не 15, может быть, 10. Но дело в том, что до этого было, австралийские фильмы были очень дешевые. Я помню, что самый дорогой, если я не ошибаюсь, там про какую-то лошадь, я не помню, какой это был фильм, он дотянул до миллиона. А тут, короче, они не в состоянии были это делать фильм. Кроме того, конечно, это была не австралийская тема. Я этого не понимал. Мы же шли на Запад, и у всех у нас было жгучее желание рассказать правду о нашей жизни. Ну, и не всегда она нужна была западным людям.
Одним словом, да, у нас в головах был глобус Советского Союза.
Совершенно верно, абсолютно верно. Это сейчас мы хорошо понимаем и так дальше. Это другой разговор, это другая тема, тоже очень интересная. Короче говоря, сценарий был написан, сценарий был принят, сценарий обсчитали и понимали, что, в общем, в Австралии его снимать невозможно, нет таких условий, снимать надо в Канаде, это стало очень дорого. Одним словом, фильм не получился из него. Сценарий этот существует, он опубликован, есть он уже в книге у меня. Так началась кинематографическая карьера. Но потом я начал снимать уже свое документальное кино, которое я привык снимать, то есть по островам, по Океании и так дальше, и так дальше. К Южному полюсу. Ну, а там вообще замечательные острова на Океании, так что там можно снимать и снимать бесконечно. Кстати говоря, манера наших съемок, то есть вот российских документальных съемок, на мой взгляд, оказалась значительно выше американских. Почему? Потому что в документальном кино чаще всего американцы снимают хронику. То есть для них документальное кино – это, в общем, в первую очередь хроника. То есть рассказ о том, что я вижу. В нашей системе документального, я говорю, хорошего документального кино, это поэма. Это не обязательно, что я вижу, это то, что я чувствую. Если вы помните, у Ивенса был такой фильм «Сена встречает Париж». Это поэтические вещи, то есть документальное кино – это поэтика. А рассказ документальный – это хроника, он, пожалуйста, в нем. Вот этой поэтики есть, конечно, на Западе она тоже. Сейчас у нас ее нету. Сейчас она на Западе есть. Но у нас она была очень высокой.
Нам отсюда, из России, из Европы, Австралия кажется очень далеким континентом. А какое ощущение у австралийца? Что ему Европа, что ему Гекуба? Близки или далеки ему европейские дела и проблемы? Насколько то, что происходит вот здесь, в этой части Земли, вообще его волнует? Отражается ли что-то на его жизни здесь происходящего? Я не говорю там о курсе доллара или чего-то такого, но, кстати, и о курсе доллара тоже.
Ну, и о курсе доллара, сейчас австралийский доллар сегодня сильнее американского. Вот есть такая австралийская шутка, когда австралийцу говорят, что, вы знаете, в нашем европейском баночке, в нашей европейской баночке йогурта культуры больше, чем во всей вашей Австралии. На что Австралиец отвечает: «Конечно, знаю, только нас это не волнует». Есть еще одна такая же шуточка злая. Это уже относится к взаимоотношению Австралии и Англии, потому что у них сложные взаимоотношения. Я имею в виду не политические, а на уровне мальчишек, естественно, на уровне, так сказать, обывателя. Дело в том, что англичане смотрят на австралийцев как на бывших каторжан. И, если хочешь подколоть, скажут тебе: «Ну так ты же произошел от каторжан», на что австралиец обычно отвечает: «Ну, естественно, что я от бандитов. С какой страны меня прислали? Прислали бы с другой страны, были бы приличные люди». Это австралийские такие хохочки. Ну, а серьезно, ощущает ли себя Австралия оторванной от далекой Европы? Во-первых, Австралия себя полностью идентифицирует с Европой. То есть она той же культуры, она считает, так австралиец считает. Оторванности какой-то далекой не ощущается для австралийцев. Потому что, когда говорят об Англии, это альма-матер. Это, значит, какая-то центр австралийского прошлого, жизни и так дальше. Хотя в то же самое время у них есть антагонизм. Например, вот есть такой эпизод, когда королева, едущая где-то там по Сидну или по Мельбурну, студенты выстроились и показали ей: «Извините меня, пожалуйста, голые задницы». За что все были оштрафованы на $200 каждый. За неуважение, значит, к ее величеству. Такое есть тоже.
«Сказки о жизни». На этом мы заканчиваем вторую передачу с кинорежиссером, писателем и путешественником Солом Шульманом. Впереди нас ждут рассказы об австралийских реалиях и легендах. Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повтор в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.